Всех вас приветствую, дорогие братья и сестры. Христос воскрес! Слава Господу, что действительно мы верим в то, что наш Господь воскрес. И в эти дни мы с вами продолжаем читать те тексты Священного Писания, которые повествуют нам о светлом празднике Христового воскресения, о том, что Иисус Христос действительно воскрес, о тех чудесных, радостных встречах, которые были у Иисуса Христа с Его учениками. В прошлое воскресенье мы с вами вспоминали то, как Иисус Христос встретился с самыми близкими своими людьми, и в первую очередь вспоминали Его встречу с учеником по имени Фома. И сегодня мне бы хотелось продолжить наши размышления над этим текстом. Мы прочитаем отрывок из Евангелия от Иоанна, 20 главы, с 24 стиха. И вспомним еще раз эти события. Евангелие от Иоанна, 24 глава, 20 глава, с 24 стиха. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю“». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие“. Аминь. История встречи Иисуса Христа, воскресшего Иисуса Христа и Фомы еще раз свидетельствует всем нам о том, что встреча с воскресшим Иисусом Христом, встреча с Господом преодолевает духовный кризис человека. Такой кризис, в котором находился ученик Иисуса Христа Фома. Эта история говорит нам о неверии и вере, о разочаровании и обретении нового смысла. И во всей этой истории мне бы хотелось, чтобы мы с вами особо обратили внимание на две фразы, которые говорят две ключевые фигуры этого повествования – Фома и Иисус. И первая такая фраза, ее произнес Фома, и я бы хотел, чтобы мы обратили с вами внимание на нее: «Господь мой и Бог мой». Слова ученика, которые так хорошо нам всем знакомы: «Господь мой и Бог мой». Если мы с вами читаем эту историю не просто как какую-то историческую хронику, не просто как летопись, описание событий, но если мы стараемся с вами сопереживать тем людям, которые участвуют в этой истории, сопереживать Фоме, то мы с вами можем увидеть, как много сказано в этих словах. В этот момент в этом человеке произошла кардинальная перемена. Перемена от неверия к вере. Заметьте, что Фома не был тогда, когда являлся Иисус Христос, ученикам до этого. Все эти 10 человек, они нашли возможность оставить свои дела и собраться вместе для того, чтобы вспоминать об Иисусе Христе, для того, чтобы находиться в эту трудную минуту рядом друг с другом, но в этот момент вместе с ними не было Фомы. Почему? И для того, чтобы понять, что значат эти слова и что происходило в этот момент в сердце Фомы, в его разуме, я думаю, что нам с вами нужно вспомнить еще некоторых библейских героев, которые переживали, может быть, что-то подобное тому, что переживал Фома. В третьей книге Царств, 19 главе, мы с вами находим повествование о величайшем пророке Ветхого Завета, один из известнейших и авторитетнейших пророков. Это пророк Илия. Я думаю, что те, кто читает Священное Писание, хорошо помнят, что связано с этим пророком. Он помолился о том, чтобы не было дождя, и не было дождя. И мы с вами помним то сражение, если так можно выразиться, этого пророка с пророками Ваала, когда каждый пытался принести свою жертву своему Богу, и Господь принял жертву пророка Илии, сошел огонь, и Господь действительно принял эту жертву, а пророки Ваала были истреблены. И это была величайшая победа. Победа, которую видел народ Израилев. И таким образом Бог свидетельствовал о том, что Он не забыл свой народ, что Он с пророком Илией. Но удивительно, что после этого пророк Илия, он убегает от грозящей ему смерти, он садится под можжевеловым кустом, и о чем он просит Бога? Он просит Бога о том, чтобы он дал ему смерть. Не жизнь, не спасение, а смерть. Не потому, что Илия боялся грозящей ему смерти, но потому, что он не видел перспективы своего дальнейшего служения. В этом была проблема. Господь обращается через ангела к этому пророку, он дает ему еды, возможности подкрепиться и дает указания, куда идти дальше. Но обратите внимание, что после такого грандиозного события, когда пророк Илия был не просто свидетелем того, что где-то, как-то Бог проявил себя, проявил свою силу, но он был таким мощным инструментом в руках Бога, когда Бог словом и делом проговорил к своему народу через этого пророка. Совершилась победа, победа Господа. Его постигает такое уныние, такое разочарование. Я думаю, что в жизни пророка Илии это был один из самых трудных моментов. Момент духовного кризиса. Спустя какое-то время, несколько сотен лет, приходит другой пророк, о котором написано, что его служение было в силе и духе Илии. И сам Иисус Христос говорит о том, что это был величайший из всех пророков Ветхого Завета, Иоанн Креститель, который свидетельствует о том, что за ним идет Мессия, Иисус Христос. Иоанн знал на протяжении всей своей жизни Иисуса Христа. Он утверждал его мессианское предназначение. Иоанн Креститель был тем человеком, который совершил обряд крещения Иисуса Христа. И он видел голубя, спускающегося с неба, и таким образом Дух Святой спускался на Иисуса Христа, и был глас: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И Иоанн был свидетелем всего этого. Но проходит время, и Иоанн Креститель оказывается в заточении, его берут под стражу, он оказывается в тюрьме. И он отправляет учеников для того, чтобы они спросили Иисуса Христа и задали ему такой вопрос: «Ты ли тот, кого нам следует ожидать? Или есть кто-то еще? Или стоит нам ждать кого-то другого? Ты ли Мессия?» Иисус Христос отвечает: то, что хромые ходят, слепые прозревают, пророчества исполняются. Какие еще нужны доказательства того, что Иисус Христос и есть Мессия, грядущий за Иоанном Крестителем? Многие комментаторы Священного Писания, некоторые проповедники считают, что Иоанн Креститель, отправляя учеников ко Христу, хотел подкрепить веру этих учеников. Потому что сам он вроде бы как не нуждался в каком-то наставлении. Он же крестил Христа, он же проповедовал того, что он Мессия. Он не мог сомневаться в том, что Иисус Христос – это Господь. Но на самом деле, когда мы читаем это повествование, мы с вами с вами можем увидеть искренность этого вопроса. И, наверное, самый искренний, самый логичный вариант толкования этого эпизода заключается в том, что даже такой великий пророк, величайший пророк всего Ветхого Завета, как Иоанн Креститель, служение которого заключалось в проповеди Иисуса Христа, он на какой-то момент усомнился. Усомнился в том, что Христос – Мессия. И для нас с вами, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, это значит то, что каким бы авторитетным ни был служитель, каким бы духовно сильным ни казался нам с вами человек, какие бы великие чудеса Бог ни совершал через него, каждый из нас остается всего лишь грешным человеком. Каждого из нас могут постигать сомнения. У каждого из нас могут быть моменты жизни, когда мы находимся в депрессии, в унынии, когда мы разочаровываемся в чем-то. Эти моменты, они очень опасны. Жизнь любого человека состоит из духовных подъемов и падений. Я думаю, что каждый из нас без исключения хотел бы, чтобы его жизнь, моя жизнь, она состояла только из подъема, да? Чтобы каждый новый день моей жизни я только приближался к Богу. Чтобы не было ни одного шага назад, чтобы каждый новый день моя любовь к Богу становилась все больше, моя вера в Бога становилась все больше, чтобы мои отношения с Богом с каждым новым днем становились все ближе. И я уверен, что те из нас, кто действительно желает этого и стремится жить по Священному Писанию, слушает слова Иисуса Христа и старается их исполнять, действительно может вспомнить очень много моментов в своей жизни, когда действительно Господь очень мощно действует. Когда мы по-особому ощущаем Его присутствие в нашей жизни, когда Господь совершает невероятные вещи в нашем сердце, в нашем сознании, вокруг нас, когда Бог совершает великие победы, люди обращаются к Иисусу Христу. И мы видим это, и наша вера крепнет. Но я думаю, что все мы согласимся с тем, что помимо этих моментов, моментов нашего духовного подъема, у каждого из нас бывают моменты, когда мы падаем, когда подъем духовный сменяется спадом, когда в нашей жизни могут появляться определенные сомнения, определенное уныние. Мы можем разочаровываться в чем-то. Почему это происходит? Во-первых, так происходит, потому что Бог не всегда действует в нашей жизни так, как нам это кажется правильным и целесообразным. Мы видим, как болеют и умирают дети, ни в чем не винные, как страдают люди, которые не совершили ничего плохого, как бомбы падают на мирных жителей. Мы видим вокруг себя несправедливость, и многих людей это смущает, это является для них преткновением. Они говорят, вот в мире столько несправедливости, где же Бог, куда же Он смотрит? Знаете, Фоме было очень просто, наверное, легко следовать за Иисусом Христом, когда Иисус Христос творит чудеса. Легко следовать за тем, кто исцеляет больных. Легко следовать за тем, кто воскрешает мертвых. И это кажется таким правильным, логичным. Легко следовать за Иисусом Христом, когда Его все слушают, когда все окружающие люди признают его авторитет. Авторитет хотя бы как великого учителя или пророка. Но жизнь показывает, что очень сложно ученикам было следовать за Иисусом Христом на Голгофу. Очень сложно было следовать за Христом туда, где эти люди увидели совсем не ту победу, которую они ожидали увидеть. Увидели муки Христа, страдания, увидели Его смерть. Увидели то, как Его тело положили в гроб, привалили камень и запечатали. Когда воля Божия, Его промысел не таков, как нам это представляется правильным, логичным, когда Бог поступает не так, как мы этого ждем, у нас это может вызывать разочарование и уныние. Я думаю, что Фома, как и другие последователи Иисуса Христа, как и другие его ученики, ожидал того, что вот-вот и настанет тот момент, когда Иисус Христос воссядет на трон, когда наступит Его Царство, когда Он освободит израильский народ от римских оккупантов, когда Он встанет над своим народом, и Он будет совершать суд по правде. Все они ждали этого. Но вместо этого они увидели голгофские страдания Христа, эту позорную смерть. И те 3 года, которые эти ученики провели вместе с Христом, казалось бы, проведены впустую. Весь смысл, который наполнял их жизнь, он исчез. Потому что они ждали того, что Христос будет царем, а Он умер. Получается, что они обмануты. Получается, что все это было ни к чему. Апостол Петр, который некогда был рыбаком и оставил свой промысел для того, чтобы пойти за Иисусом Христом, служить Ему, учиться у Его ног, он вновь возвращается к ловле рыбы, говорит, пойду ловить рыбу. Идет и ловит ее. Я думаю, что многие были на таком служении, которое называется «Литургия теней». Может быть, даже кто-то участвовал в нем. Суть в том, что находится 7 свечей в помещении, и после каждого слова Иисуса Христа, произнесенного на кресте, которые зачитываются, которые вспоминаются на этом служении, одна из этих свечей гаснет. И после того, как гаснет последняя 7-я свеча, все это помещение, оно погружается в полную темноту. И на этом это служение заканчивается. Обычно оно происходит в Страстную Пятницу, и смысл его заключается в том, чтобы почувствовать ту пустоту и то опустошение, которое наполняли сердце учеников в тот момент, когда Иисус Христос умер. Вот этот мрак, вот эта тьма – это то, что наполняло сердце учеников Христа и то, что наполняло сердце Фомы. Потому что они получили совсем не то, чего ожидали. Воля Бога была совсем не такой, как им это представлялось. И в нашей жизни с вами тоже может быть нечто подобное. И мы также с вами можем находиться в таком опустошении, в таком унынии, в таком разочаровании. Во-вторых, как может быть это ни странно не прозвучит, но такое действие в нашей жизни могут оказывать церковь и последователи Христа. Вот мы с вами как церковь, как братья и сестры, мы с вами должны поддерживать друг друга, быть друг для друга опорой. Если кто-то падает, мы должны с любовью поднимать этого человека. Но так происходит не всегда. И вот у Иисуса Христа были ученики, которые везде следовали за Ним. И в трудный момент
Все эти люди, они рассеялись, словно те овцы, которые потеряли пастыря. Никого не осталось со Христом. Вот когда человек попадает в церковь, очень часто так бывает, что все люди в церкви кажутся ему, ну, практически святыми, очень хорошими, наверное, идеальными. Но человек узнает Господа, он становится частью церкви, он знакомится с тем, что происходит в этом коллективе, и со временем он понимает, что церковь всего-то состоит из таких же людей, как и он сам. И каждый из людей, он несовершенен, имеет свои недостатки, и поэтому в церкви точно так же есть лицемерие, и есть грех, есть лукавство в отношениях между верующими людьми. И многие люди притыкаются об это, когда попадают в церковь и видят то, что происходит в отношениях между верующими. Вот Фома, когда ученики Иисуса Христа говорили ему о том, что ты должен нам поверить, что Иисус Христос воскрес, что Он нам явился, о чем он думал? Он думал о том, что я буду верить вот этим вот людям, которые обещали быть всегда с Иисусом Христом, но которые предали Его, которые оставили Его, которые отреклись от Него и которые как минимум ничем не лучше меня, находящегося вот в таком духовном состоянии. Почему я должен верить этим людям? Я не буду им верить. Я вот пока сам не увижу, пока сам не вложу пальцы свои в раны Иисуса Христа, не поверю. Не поверю. Потому что он был разочарован в том числе и в этих людях, которые предали Иисуса. Но в тот момент, когда Иисус Христос приходит в жизнь Фомы, воскресший Иисус Христос приходит в жизнь Фомы, он произносит слова: «Господь мой и Бог мой». И в этих словах переворот всего мышления этого человека, в этих словах смирение перед волей Бога, в этих словах смирение с несовершенством окружающих его учеников, в этих словах происходит перестановка приоритетов Фомы со своих личных принципов, когда он говорил: «Не поверю, пока не вложу свои пальцы в раны Иисуса Христа». Нет, происходит перестановка приоритета, когда на первое место в его жизни становится воля Божия и личности Иисуса Христа. Это один из тех текстов, которые в Священном Писании свидетельствуют нам о божественности Иисуса Христа. О том, что это был не просто какой-то великий учитель, не просто пророк, но что Иисус Христос – это действительно Бог. И Фома понял это, и он признал это. Он говорит: «Господь мой и Бог мой». В этих словах Фома подчеркивает господство Иисуса Христа. «Господин мой». Он доверяет ему свою жизнь. Он сомневался, но теперь он не сомневается, и он полностью доверяет Богу руководство над собой. И мы с вами знаем, что в Индии сейчас находится то место, где по преданию мученической смертью умер апостол Фома. Это был тот апостол, который дальше всех пронес проповедь Евангелия. Он действительно до конца исполнил это обещание быть верным Господу. Иисус Христос действительно был господином для него. Я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание не только на то, что говорит Фома, но и на то, что говорит Иисус Христос. Он говорит: не будь неверующим, но верующим. Знаете, Иисус Христос, Он, наверное, мог бы сказать: «По вере твоей да будет тебе», и не явиться Фоме. Вот Он явился тем ученикам, которые готовы были поверить, а Фоме он мог не явиться. Может быть, это было бы справедливо. Но он приходит и к этому ученику, ученику, который страдает от неверия и сомнений. И что он говорит? Он не ругает его за его неверие. Он не осуждает его. Он не наказывает Фому. Он приходит с любовью. И он проявляет к этому ученику снисхождение и прощение. Он укрепляет его веру. И он говорит: если ты сомневаешься, вот тебе мои руки. Посмотри, вот ребра мои. Ты видишь эти раны. Ты можешь их потрогать. Ты можешь убедиться в том, что это действительно я, и что я действительно жив, и я воскрес. Господь укрепляет веру Фомы. И он дает повеление. Повеление ученикам и повеление лично Фоме быть верующим. Если ты, Фома, пережил разочарование, то не будь разочарованным. Верь в меня, потому что во мне ты никогда не разочаруешься. Если ты находишься в унынии, не будь в унынии. Не унывай, но радуйся, потому что, веря в меня, ты всегда будешь иметь вечную и ни от чего не зависящую радость. Нам очень важно с вами понимать, что тогда, когда мы находимся в таком духовном состоянии, которое подавляет нас, которое осуждает нас, мы с вами должны понимать, что Иисус Христос, который готов к нам прийти, это не тот, кто будет осуждать нас, кто будет карать нас, но это тот, кто готов прийти к нам с любовью, для того, чтобы укрепить нашу веру, для того, чтобы проявить к нам снисхождение, для того, чтобы показать свое прощение, для того, чтобы дать нам это повеление. Не будь неверующим, но верующим. Братья и сестры, я бы очень хотел, чтобы сегодня, когда мы с вами читаем этот текст, мы с вами могли в личности Фомы увидеть себя. Увидеть себя вот таких, какие мы есть, с нашими недостатками, с нашими сомнениями. Увидеть свое духовное состояние как состояние неверующего Фомы. И принести Иисусу Христу все свои слабости, отдать Богу свои тревоги. Дорогой друг, если сегодня, когда мы читаем этот текст, ты понимаешь, что до этого момента ты не верил и не обращался к Иисусу Христу как к своему Богу, то это тот момент, когда Иисус Христос готов прийти в твою жизнь. Воскресший Иисус Христос готов стать твоим Господом. Братья и сестры, все мы с вами, мы точно так же можем с вами обратиться к Господу. И вот эти слова, которые Иисус Христос говорит: «Не будь неверующим, но будь верующим», они точно так же обращены сегодня к каждому из нас. Независимо от нашего духовного стажа, от количества лет, которые мы провели в церкви, от достижений наших служений, независимо ни от чего этого, не будь неверующим, но верующим. Если мы находим свое духовное состояние слабым, это тот момент, когда мы можем обратиться к Господу и сказать: «Господь, я хочу быть очень верующим. Я хочу быть очень духовным христианином. Я хочу быть духовно сильным. Но я понимаю, что это не так. Я не хочу обманывать себя, и я не могу обмануть Бога. И я хочу, Господь, чтобы чтобы ты пришел в мою жизнь, так как пришел в жизнь Фомы, воскресший Иисус Христос. Если нас с вами смущают недостатки церкви, наших братьев и сестер, то это возможность принести их сегодня Богу. Если мы видим, как Бог действует в нашей жизни, и это не соответствует нашим ожиданиям, нашим планам, если воля Божия заключается в том, что мы совсем не ожидали, и что вызывает у нас уныние и разочарование, то это возможность сегодня отдать это Господу. Пусть Господь сегодня укрепит каждого из нас, укрепит нашу веру, чтобы действительно все мы с вами были по-настоящему верующими, по-настоящему духовно сильными, по-настоящему радостными от того, что Иисус Христос действительно воскрес, что это наш Господь, который имеет силу изменить нашу с вами жизнь, изменить наши сердца, изменить наши характеры, что это тот Господь, который может сделать нашу жизнь по-настоящему сильным и мощным орудием в своих руках, сделать нас по-настоящему счастливыми и радостными людьми. И, наконец, это тот момент, когда все мы должны вспомнить тех людей, которые находятся вокруг нас, которые продолжают сегодня оставаться Фомой неверующим. Несмотря на многочисленные свидетельства Иисуса Христа, несмотря на нашу с вами веру и наши свидетельства о том, что Иисус Христос воскрес, рядом с нами есть те люди, которые не верят в Его. Давайте мы будем с вами молиться о том, чтобы на пути этих людей также встретился живой, воскресший Иисус Христос, который говорит им: не будь неверующим, но будь верующим. Пусть Господь благословит всех нас, прославить Его всей нашей жизнью. Аминь. Христос воскрес!
Друзья, мы сейчас...